Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Пиблокто, если верить словарям, это культурно-специфический психотический синдром, встречающийся у народов, живущих за полярным кругом. Он представляет собой истерический психоз, во время которого пациент может совершать иррациональные или опасные для себя и окружающих действия, которые после окончания психоза амнезируются. Существует ли пиблокто на самом деле или это колониальный вымысел? Вопрос, над которым может поразмыслить зритель документального фильма, который так и называется «Пиблокто». Фильм, снимавшийся на Чукотке, стал участником конкурсной программы Парижского фестиваля «Синема Дюрель». С его режиссерами встретилась наш корреспондент Инна Денисова. Они петербуржцы, живущие с недавних пор в Сан-Франциско, и свои имена они сейчас назовут сами.
Меня зовут Тимофей Глинин.
Да, я Анастасия Шубина.
И мы имеем большой опыт самых разных и арт-проектов, и по первому образованию мы биологи. Изучали и я, и Анастасия биологию в Санкт-Петербургском государственном университете.
Да, у меня тоже образование второе высшее философское, то есть оно даже больше имеет отношение, в общем, к теме фильма. Это восточная философия и культурология, но, наверное, это был первый мостик к тем темам, которые мы фильмами раскрываем. Но на самом деле на этом еще не все, потому что мы ходили на слушателями в питерскую школу нового кино у Артура Аристокесяна.
Прекрасно.
К нему мы ходили.
У Маши Годованной.
Да, и курс Маши Годованной по пленочному кино. То есть так мы сделали наш первый короткометражный фильм. Он снят на пленку Евгения Юфита, которая, в общем, осталась с его съемок. Ну и получился такой 7-минутный экспериментальный фильм. Но говоря о бэкграунде, еще важная вещь, что я после этого еще училась и учусь в школе современной фотографии «Док-док-док». Хотя это фотография, а мы, ну, как бы сейчас будем говорить о кино, это все равно важная штука, потому что, мне кажется, в чем-то они меня даже больше научили документально-визуальным, ну, как бы сбором истории, чем школа, которая кинематографом занимается.
Ну, вот. То есть, да, можно сказать, что вот вы из питерского андеграунда, да?
Да.
Можно сказать, что мы из
Петербурга.
И андеграунда, да, Питер. Да?
Ну, в Питере, да, мы чувствовали себя, конечно, гораздо больше в андеграунде, чем где-то еще, потому что ни в какие более официальные институции нас к себе особо не принимали. То есть мы были всегда очень независимы в плане фотографий.
А куда вы попытались, в какие институции проникнуть?
Ну, даже фестивали, какие-то галереи, все нам в России в основном отказывали.
Не, ну, фотовыставка наша была в галерее «Зерно», да, которое мы очень любим в Петербурге. А после этого мы уже начали перемещаться по миру. Немного жили и в Армении, и вот сейчас в Калифорнии.
Это после войны, да, начали?
Ну, через месяц. Она началась в конце февраля. Первую неделю мы пытались прийти в себя от происходящего и где-то поняли через неделю, что надо как бы собираться. И вот в начале апреля мы уехали в Армению, когда все дела наши как бы решили.
Я так понимаю, что из документальной фотографии, да, вы перешли в кино? Или все-таки нельзя так сказать?
Не, мы скорее кино занимались изначально. Mm-hmm. Первый наш фильм был снят на пленку, а mm-hmm. второй уже был документальный фильм про шаманов Монголии.
В какой-то мере мы вот этим нашим нынешним фильмом продолжаем историю изучения языческих шаманских традиций. То есть первый был про шаманов-оленеводов Север-Монголии. Это племя, ну, по-монгольски называется цатаны, по-тувински духа, потому что исходно это тувинцы. Это очень интересное племя, которое сбежало большей частью из Советского Союза, спасаясь от коллективизации, его репрессии, ну, в том числе шаманизма. Они очень долго жили, ну, вообще являясь нелегалами в Монголии, то есть в лесах, и получили только спустя несколько десятилетий монгольское гражданство, и они как бы сохранили очень хорошо именно вот эти шаманские традиции, которые были подавлены Советским Союзом во всех остальных местах, по сути. И как бы мы узнали про них удивительную вещь, что их ритуалы направлены на то, чтобы успокаивать духов коммунизма, советского прошлого. Они ощущают, что вот эти демоны, которые вызывают беды и болезни, это духи коммунизма. Если на практике это связано с тем, что вот на каком-то холме, например, были расстреляны во время нелегального пересечения границы какие-то беженцы советскими солдатами. Вот, они ощущают, что там живут духи коммунизма, и от них защищаются таким образом.
Шаманскими ритуалами.
Да.
И родственники, неправильно похороненные в течение советского периода, это тоже постоянный источник каких-то неупокоенных душ, и таким образом они работают со своей историей фактически постоянно.
Переходя к фильму, который вы сделали сейчас. Вы его построили вокруг отношений человека и животного главным образом, да? Вы не концентрировались на каких-то там обрядах, традициях, вот то, что вы сейчас рассказываете, да, про другой фильм.
Ну, или человека и смерти, потому что в фильме «Пиблокток» в основном все циклы, которые происходят в фильме, это циклы жизни и смерти, да, то есть это могут люди охотиться на морских млекопитающих, но эта охота заканчивается тем, что животных поедают. А другой цикл может быть связан с жителями этих населенных пунктов, которые после смерти тоже становятся добычей для медведей-трупоедов, которые приходят и разоряют кладбище. И в этом отношении эти люди, они живут в тех условиях, которые можно назвать, наверное, вот действительно связью с природой, потому что они являются полноценным элементом вот этой вот циклической экосистемы. И, с другой стороны, это является и источником мифологического уровня шаманизма вообще как такового, потому что во время ритуала шаман переходит в мир духов, где вселяется в дух какого-то животного или предка, а дальше остальные духи, для того, чтобы шаман продолжил двигаться по этому пути, разрывают его на части, пожирают, и шаман может переместиться в дух еще какого-то другого животного или предка. Часто у шамана бывает несколько духов-помощников. Это могут быть медведи, волки, орлы, большой диапазон животных, духи предков. И все они во время ритуала испытывают те же самые циклы вселения духа в животное, а потом его разрывание на части. И эта параллель, которую мы увидели в реальной жизни на Чукотке и в структуре шаманского ритуала, который, возможно, является древнейшим театром вообще, который когда-либо создавала человеческая культура, вот эта параллель, она и явилась основой фильма.
Мы хотели найти какие-то, что ли, новые способы просто говорить о древних культурах. Обычно какой-то более традиционный подход к документалистике, когда ты, ну, либо объясняешь как бы их жизнь с точки зрения, ну, скорее уже своего некоторого опыта, либо говоришь об их каких-то проблемах. Ну, то есть как бы в основном это попытка подтянуть ту жизнь, которая как бы есть у них, ну, под себя. То есть как бы на какие-то свои шаблоны, что ли, мышления. Но наша попытка, ну, конечно, это, ну, эксперимент, потому что, ну, полностью преуспеть в этом невозможно. Ну, как бы у нас свой бэкграунд, и он очень отличается от бэкграунда коренных народов. Но мы хотели использовать в качестве какой-то основополагающей нарративной структуры вот именно ритуалы, которые они проводят, и взяли вот в этом фильме за основу и структуру вот именно запись шаманского ритуала. И вот наше предыдущее изучение шаманизма, как правильно говорит Тимофей, оно привело к тому, что мы поняли, что в основе вот этих древних культур лежит вот, ну, если вот это просто визуализировать то, что происходит при шаманской инициации, то на самом деле это довольно такая, ну, почти йогическая, если так можно сказать, практика, в какой-то мере очень жуткая, но она, как бы, с другой стороны, позволяет представителям вот этих древних народов, что ли, обрести контроль, ну, как они ощущают над духами природы и организовать комьюнити, сообщество людей вот за счет этой практики. Мы так и сделали, то есть мы использовали шаманский ритуал, который весь построен на повторах, циклах. У него в основном нету какой-то традиционной информационной структуры, введение, там, завязка, кульминация, развязка, этого всего нет. Он просто как бы ходит по кругу и водит как бы зрителя по кругу.
Не объяснив, вы не побоялись, да, быть непонятыми? Потому что что видит западный зритель? Он видит, значит, ребенок, мучающий собакой, который бьет собак палкой, потом их связывает и на них катается. Дальше группа мужчин страшным образом убивает кита, разрезает его на куски. Дальше группа мужчин страшным образом убивает моржа и море в крови. Ну да, между этим люди рассказывают, сказать, как они получают обратную реакцию от животных, что животные съедают трупы и ноги в одном месте, а голова в другом. И заканчивается это все детьми, играющими с мертвыми птицами, как с игрушками, которые хотят еще оторвать у них крылья. Не кажется ли вам, что западный человек это может трактовать упрощенно, как то, что это портрет варваров?
Сейчас вначале поясним, что у нас нет убийства именно в сцен в фильме, то есть это все...
Но долго пинают трупы.
Но это и какие-то, да, практики бьют, уже да. Как бы, но нет, они не
это разделывание
трупы,
мяса.
Да,
то есть,
как, да, мы не снимали именно сцену убийства, это просто когда убитого кита, его вытаскивают на берег, и комьюнити людей, ну, питается собственно этим китом. В отношении с моржами то же самое. То есть сцен убийств и жестокости напрямую у нас нет. Мы просто показываем, как сообщество людей поедает уже убитого животного. То есть как в отношении медведя то же самое.
Предстают ли чукчи здесь в виде оторванных от цивилизации людей?
Просто это реальность, это правда. Я не могу сказать, что для меня это вот нечто варварское. То есть,
да, если тут ваше оценочное суждение.
Вообще, вообще нет
там
суждений.
Как бы на самом деле нарратив фильм, он сдается первым абзацем фразы, которая появляется в фильме, и она звучит о том, что вы должны представить, что ваше тело разрывается на части так, чтобы остались одни кости, вы должны визуализировать свой собственный скелет, и если вы это сделаете, то вы никогда уже не будете ничего бояться. То есть это как бы ключевая фраза, откуда родился фильм. Потому что это, с одной стороны, практика посвящения в шаманы, шаманская инициация именно арктических народов, в основном у эскимосов. И, с другой стороны, это как бы и в буддизме тоже. Ну, то есть буддизм к ним не имеет отношения, но это общая некоторая история. То есть как бы фильм об этом. Именно шаманский ритуал создает ритм и структуру, а он как бы происходит, как бы это то, что в мире духов. Мы делали ровно то, что вам рассказали, мы визуализировали шаманский ритуал. Вначале мы говорим о том, что это за практика, а потом мы ее показываем. Вы правильно заметили, что фильм очень кровавый и страшный, но наша идея просто была в том, что никто этого не делает, но просто полезно было бы это сделать, чтобы понять, чем же, собственно, являются традиционные вот эти шаманские практики и ритуалы.
И ценностями.
Да.
Эти люди над животными не издеваются, они иногда для выживания, для пропитания действительно охотятся на морских млекопитающих и делали это десятки тысяч лет и жили на этих местах исключительно этим способом.
Для них вот в этих арктических селах это, ну, как бы действительно является средством выживания. У них действительно есть как бы продуктовые магазины, в которые еду по морю, океану завозят раз в год. Ну, то есть этого, мягко
раз
говоря...
Раз в год, у них один завоз.
Да, на корабле. Этого, мягко говоря, недостаточно, чтобы обеспечить продуктами целое село. То есть завозят где-то в августе, ну или в сентябре, короче. Мы были тоже в конце июля, в начале августа. Вы приходите в этот магазин, а там нету вообще ничего. Мяса никакого нету, сладкого нету, овощей нету, фруктов нет.
Лук замороженный или сушеный.
Да, это ужасная вещь. Я молчу про витамины, это еще довольно отвратительно на вкус. А мы, простите, находимся на крайнем севере, где просто физически тяжело находиться. Там это сильный ветер, не знаю, ходить по гальке. То есть организм тратит очень много энергии. И на том, что есть в магазинах, но вы просто вообще никак не протянете. Для них то, что, не знаю, мы можем воспринять как страшный, кровавый, не знаю что, ритуал, праздник смерти, для них это как бы, ну, спасительно. То есть вытаскиваете этого кита, это праздник всей деревни, но просто он так выглядит. Ну, то есть он нам непривычен, он нам кажется, не знаю, может быть ужасным и отталкивающим. Но это просто просто как бы реальность, которую мы не хотели ни рафинировать, ни упаковывать. То есть вот она есть как есть.
Когда дети говорят, давайте им оторвем крылья, у них игрушек нет? Или...
Да, у них нет игрушек.
Не, у них, может, и есть какие-то игрушки, но...
Но не Барби и не...
Нет, просто эти птицы побеждают игрушки.
Нет, в магазине купить игрушку невозможно. Я не видела там никаких игрушек в магазине в Инчоне. Вот.
Ну, в магазине, да. Они не продаются в магазине, то есть как-то может кто-то привезти или еще как-то получить. Да? Но важно то, что это суровая жизнь, в которой они находят этих птиц. И после того, как мы это увидели, мы поняли, что люди, возможно, вот с точки зрения там, психоанализа, вот эти мертвые животные, это были игрушками детей.
Древнейшие игрушки. Короче,
да, на протяжении тысячелетий, да, то есть...
Что, возможно, они не сразу оказались мягкими, пушистыми, плюшевыми, я не знаю, птичками в магазинах, а изначально, возможно, это была найденная на берегу мертвая птица, как в случае с фильмом. Да, и там, кстати, в сцене, почему нам казалось очень важно ее вставить, показана, но все-таки дуальность обращения с птицами. То есть там без монтажа, в одном кадре они вначале пытаются оторвать эти крылья, а потом начинают как бы играть почти, ну там, в какую-то семью теми же самыми птицами.
А
там
еще и начинают играть в живых птиц. И,
да,
и как будто они летят, и это тоже абсолютно душераздирающе на самом деле.
Да, но вот мы говорим, что просто возможно это способ взглянуть на ту обыденность, которая окружает нас цивилизацией. Вот сейчас мы играем плюшевыми птичками, с которыми точно все в порядке.
И едим курицу,
да,
и
едим
свинью. Да,
да, это другой момент, но как бы тоже, ну а про игрушки просто, что вот это предшественники, возможно, тех безобидных плюшевых игрушек, которые никого не возмущают и всех вызывают только приятные эмоции. Но давайте подумаем, чем они были, то есть в какой-то как бы мере. Да, и про вопрос убийства и потребления животных как бы, ну, в современном мире, я понимаю, что у нас, ну, не типичный способ говорить на эту тему, но какой-то, не знаю, западный зритель, возможно, посмотрев на это все, перестанет хотеть есть мясо, но потому что, по крайней мере, на нас это так действует. Поэтому это не прямой способ подхода к вопросу и проблеме. Или вот песцы, например, которые душераздирающе там, не знаю, кричат в этом фильме. Просто мы не говорим в фильме прямым текстом, там не надо убивать песцов на шкуры. Мы просто показываем, как они живут на этой звероферме. Об этом мало кто знает, кто видит, как это реально происходит. Мне кажется, наш фильм, он вполне себе...
Сам говорит за себя.
Направляет как бы людей, которые его смотрят.
Мы вообще исключили закадровые пояснения, потому что, на наш взгляд, они как раз-таки и некорректными бы являлись.
Мы не живем в тех условиях, в которых живут они. Как, возможно, об этом судить? Или как можно объяснять то, что там происходит? Если это настолько оторванное как бы, ну, от цивилизации существование со своими правилами, и которое является реакцией на такие условия, которые никому из нас даже не снились.
А главное, что объяснять, это тоже объективировать. Это попытаться натянуть на глобус свое представление о том, как жизнь должна быть устроена.
Ну, короче, да. То есть
здесь можно просто получить от кинематографа опыт восприятия, когда на самом деле нам кажется, и возможно это одна из причин, почему и этот фестиваль, который принял наш фильм и показывает его, потому что это разговор о кинематографической форме, что фильм документальный, он не обязательно должен объяснять зрителю, он не обязательно должен брать на себя какие-то пасторские функции.
Да, что часто ждут от документального кино.
Да. Да,
мы вообще так не считаем. Мы считаем, что люди могут внутри нашего фильма рассказать зрителям свои истории. Там один из героев нашего фильма к моменту показа уже умер. И он был с нами откровенен, он фактически сам нас нашел в этой деревне, отвел, показал свою лодку, показал те истории, которые ему казались важным рассказать. И мы эти истории передали в той форме, в которой он хотел о них сообщить. И после того, как мы это показываем, мы показываем ту жизнь, которую они живут. То есть и вы можете не получить какую-то нашу интерпретацию того, что происходит в других регионах. И более того, мы даже не настаиваем на то, чтобы вы составляли вашу интерпретацию того, что там происходит. Вы за счет фильма и кинематографа вообще можете получить ощущение чего-то, да? То есть это как бы не съездить куда-то, но получить ощущение от пребывания в той реальности, в которой вы не были. И на наш взгляд, художественное кино, оно формирует свою выдуманную реальность, и именно за это мы его ценим. А документальное кино может передать ту реальность, которая где-то действительно существует, но которую вы просто, вам сложно оказаться в этом месте, вам сложно выделить месяц на то, чтобы доехать до одного этого места, где мы проводим эту съемку. Но внутри нашего фильма вы можете получить не рассказ людей о том, как они куда-то съездили, а вы можете получить ощущение от жизни в каком-то регионе, в котором вы никогда не были, и который преподносится не как интерпретация, а как просто факт.
Мы думали, именно работая над формой этого фильма, как не использовать нарративы колониализма, то есть как бы для того, чтобы об этом говорить, потому что когда вот мы приезжаем в какое-то место и начинаем в рассказе об этом месте использовать, не знаю, принятые в нашем обществе темы и какие-то, не знаю, обозначать проблемы.
И стереотипы,
все, приезжая в какие-то места с коренными народами, начинают говорить про их социальные проблемы, вот проблему защиты животных, проблему экологии, потому что там очень много металлического мусора. То есть мы все это обдумали, поняли, что это является в какой-то мере нарративом колониализма, потому что мы из какого-то вот более развитого общества приезжаем.
Сверху вниз.
Как будто
да,
бы более развитого.
Как мы считаем более развитого, вот мы бы приехали и начали бы раскладывать их жизнь по полочкам, говоря, что вот тут мы у вас обнаружили одну социальную проблему, тут есть одна проблема с животными, тут есть проблема там, не знаю, с безопасностью, экологией, воспитанием детей, то есть это все является колониализмом. И поэтому мы решили полностью от этого уйти. И
более того, чукчи вообще очень стигматизированные были в Советском Союзе, да, все эти анекдоты про чукчей, культура, как бы, о которой ничего не знали, но над которой как-то было принято издеваться почему-то.
Я бы не сказал издеваться, ну, может
было
быть.
Такое. Но да,
все эти анекдоты
это
про чукчей.
Это российская история,
конечно, абсолютно российская.
Конечно, да. И, в общем, поэтому нам хотелось вообще уйти из этой плоскости и вот взять на ритуальную структуру за основу, которая не имеет вообще ничего общего как бы к этому дискурсу. И мы решили, что шаманская тема могла бы быть в этом смысле
проводником.
Да, проводником, потому что шаманизм там жив. Мы
встречали шаманов в деревнях. Они используют какие-то свои ритуалы.
Да.
Они очищают лодки пером перед тем, как они уходят в море. Они там
вот
спрашивают
это
духов о разрешении выйти на охоту.
Вот этого всего вы не показали при этом.
Потому что
почему? Нет, на самом деле мы просто в фильме не тыкали в это зрителя в это все. Ну, то есть мы не говорили, вот, смотрите,
посмотрите.
Здесь шаманский ритуал, он там был. То есть вот именно
например,
разделывание медведя на части разбрасывания, мы просто сняли, как это было, а это является таким
успокоением духа медведя для того, чтобы другие не приходили на это место. Они отпугивают других медведей. Разделывание медведя было исключительно ритуальной процедурой.
Я этого не поняла, понимаете?
Да,
и никто этого не понял бы,
это,
да?
Нет,
и это то, что вам было нужно?
Это
никто этого не
то,
понял.
Что нет, мы тоже видят, и они видят. Они тоже этого не всегда понимают. Вот вы спросите их, а почему нужно так разделывать медведя? Они вам скажут, потому что так нужно.
Вот в этом и является вот момент того, что мы начинаем объективировать и изучать.
Если вы будете жить в реальности, где так всегда делают,
даже вопрос,
вы не будете задавать этого вопроса. Вы просто будете тоже так делать. И поэтому вы в рамках этого фильма можете испытывать примерно тот же опыт, который они испытывают. Они не задаются вопросом, а почему так надо делать, а почему сяк надо делать. А вот вы просто видите какие-то элементы этой жизни, и они просто создают ту реальность, которая присутствует в этом фильме. И ни мы не пытаемся закапываться в то почему?
Да, мы так и начинается.
Это то, что мы хотели.
Рациональный такой, не знаю, западный дискурс. Мы увидели нечто непонятное, решили, почему, давайте разберемся и изучим, почему вот эти люди, аборигены, назовем их так, разделывают медведей. Поспрашивали того, сего, не знаю, кто-то сказал, о, они успокаивают духа медведя. Мы это записали. Получилась научная заметка. Мы ее где-то опубликовали. То есть так и формируется подход к чему-то, что ты выходишь на дистанцию от этого и изучаешь это. То есть наше само название фильма, как бы «Пиблокто», оно большое, ну, или «Пиблокто», там разное ударение, мы обычно «Пиблокто» его называем. Вот. Оно прямо демонстрирует вот эту дуальность, почему мы его взяли за название фильма, то, что это вообще название болезни, которая есть в официальной классификации болезни, оно обозначает такой культуро-специфический синдром, который поражает людей, но на крайнем севере, и связано с тем, что человек начинает очень странно себя вести, то есть он совершает повторяющиеся действия, часто поет на несуществующих языках, иногда он уходит в тундру или еще как-то.
Может погибнуть, да, иногда совершает акты жестокости.
Да, 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 да. И, ну, есть феномен. Вот когда мы на него смотрим и внимательно начинаем как бы в него вглядываться, звучит как будто аутентичное слово, пиблокто, какое-то, не знаю, инуитское, эскимосское, в общем, ну, наречие. Но если изучить тему возникновения самого термина, оказывается, что такого слова и близко нету ни в каких северных языках, а это термин, изобретенный именно исследователями, которые туда приехали, вот точно так же, как мы увидели нечто как бы странное, непонятное, жестокое, и назвали это все болезнью. А сами люди болезнью, то, что исследователи называют словом «блокто», болезнью это не считают. По факту есть очень большой вопрос о существовании вообще самого «блокто», потому что он скорее, ну, если глядеться, как как-то говорит о наших стереотипах и о каких-то, не знаю, моделях западного, ну, мышления, которое, в общем, ну, ну, и не имеет отношения к тому, что как бы там реально происходит. Но, в общем, изучив это все, мы решили использовать именно как бы такой подход в нашем фильме, чтобы как можно меньше проецировать именно вот этих собственных каких-то моделей мышления, социальных проблем, которыми мы все, ну, как бы наполнены, на этих людей.
Тимофей Глинин и Анастасия Шубина рассказывали о своем фильме «Пиблокто». С ними беседовала в Париже Инна Денисова. Выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.